überlegt, mit Freude angriff Kloto. Ангелов их цель прихода, цель их прихода к Лоту, спасти Лота, когда будет разрушен дом, и все жители дома погибнут, то тем самым ангелы выведут Лота до разрушения дома. Почему же Лот удостоился, чтобы он был спасен? Приводит Раши объяснение мудрецов. Поскольку, когда Авраам спускался в Египет, когда был голод в земле Израиля, и Авраам был вынужден спуститься в Египет со своей женой, вместе с ним шел Лот. Авраам попросил у своей жены, поскольку она была красивая женщина, и Авраам боялся, что фараон, что люди, когда увидят ее красоту, они захотят на ней жениться, и тем самым для того, чтобы это было возможно, они убьют Авраама. Так для этого Авраам попросил у своей жены, чтобы она сказала, что она его сестра. Лот знал, что Сара жена Авраама. Да, но он знал, что она жена. Несмотря на это, когда Авраам был в Египте, Лот промолчал. Он не рассказал. В ту заслугу, что Лот не рассказал, что Сара жена Авраама, эта заслуга помогла Лоту. И он был в честь этого, из-за этой заслуги спасен. Так объясняют мудрецы.
Но если не заслугу самому Аврааму не ставили.
То, что в честь него кого-то
спасают.
Да, вот это объяснение мудрецов, как вы правильно спрашиваете, непонятное. Более того, человек, который не рассказывает о другом какие-то вещи, которые могли бы большие бедствия причинить своему товарищу, это настолько великое дело, это можно считать заслугой. Что значит заслугу того, что он не рассказал? Да, очень странная вещь. Я как-то был на субботе у рав Бархаим, это главный раввин Махон Лейва, и как раз в ту субботу читали эту недельную главу. Рав Бархаим задал этот вопрос, и он ответил на это так. Он привел, что рав Мойше, служивший, был такой большой раввин в Швейцарии, сказал, кто считается большим человеком. Как мы можем определить, кто большой человек? Рав Мойше Соловейчик сказал, что большим человеком считается тот человек, который может идти против своей натуры, против своей природы. Да? Человек, у него есть, он каким-то образом создан, у него есть какие-то желания. Человек, который может против своей натуры идти, против своих желаний, это считается большой человек. Может быть. Так, тем самым рав Бархаим хотел объяснить то, что говорят мудрецы. Надо сказать, что желание было у Лота рассказать. Почему у него было такое желание? Тяжело сказать. Может быть, это человек, который есть люди, которые ничего не могут держать в тайне. Они все должны рассказать кому-то. Но несмотря на это, поскольку Лот победил свое желание, несмотря на то, что нам не кажется какой-то большой поступок, то, что человек делает против своей натуры, он сможет идти не так, как он привык, в этом он считается уже большим человеком, и то действие, то деяние, которое он сделал, ему может засчитываться как заслуга. В принципе, я думаю, что это одна из самых важных вещей для того, чтобы человек смог преуспеть во всех областях своей жизни. Говорит Хазон-Иш, что лень – это одно из самых серьезных качеств характера у человека, которое ему мешает продвигаться. Даже мы можем часто видеть человека очень много делающего чего, человека активного, человека, бегущего куда-то, и все это идет из-за лени. Как это понять? Человек, мы привыкли думать, что лень – это тот человек, который лежит в кровати, может быть, немножко почитает газету, ему тоже надоест, отложит, и встанет себе, сделает чайку и снова полежит, посидит. Это лень. Человек, который активный, который много чего делает, как его можно назвать? Он ленивый. Объясняет Хазон-Иш, что по-настоящему ленивый человек – это тот, кто не идет против своей натуры. Когда человеку что-то хочется, он может куда-то бежать, он может быть очень активным, но тем не менее это все идет от его лени. Он не может себе сказать: вот, тут остановимся, мы не будем продолжать. В каком-то аспекте можно понять слова психолога. Но то решение, возможность у человека решить, возможность даже себе поставить перед собой какие-то мотивации, это зависит от самого человека. Я согласен с мнением психолога, то, что человек не может себя толкать без каких-либо мотиваций. Человек всегда должен представить перед собой какие-то мотивации и их развивать. Но именно то самое, что человек да решит не идти, как ему, как он привык, поставить какие-то мотивации, что над собой работать, это уже считается, что он отстраняется от лени.
Когда он говорит против своей натуры, то может быть помнить, что почитает нас тем самым, что есть в натуре два начала, Ецер-Ара и Ецер-Атов. Идти против Ецер-Атов, наверное, не это, что имеете в виду. Против натуры, наверное, именно вот это, Ецер-Ара.
Вы хорошо заметили, что надо, конечно, мы уже говорили о том, что каждый человек должен в себе найти какие-то вещи, которые по его натуре, с чем он связывается, мы говорили, какие-то мотивации, и тем самым это ему поможет себя вести по правильной дороге. Даже Ецер-Ара, мудрецы говорят, что им надо пользоваться. «Ваавта эт Ашем Элокеха бехол левавха, всем своим сердцем». Это написано с двумя бет. Объясняют мудрецы, что даже посредством Ецер-Ара мы должны любить Всевышнего. Объясняет Вилинский Гаон, что Ецер-Ара – это не обязательно плохие побуждения. Это материальные побуждения человека. Материальные побуждения человека – они обычно, если их оставить так, куда они поведут человека, не в хорошее русло они поведут человека. Но если человек возьмет эти побуждения, и он будет ими пользоваться именно для работы Всевышнего, тогда он сможет сказать, а именно они поведут человека по правильному пути. Я думаю, что слова Хазон-Иш, который говорит, что проблема лени она одна из самых важных проблем. И то, что лень выражается не обязательно в том, что человек сидит дома и ничего не делает, они заключаются уже в выражении мудрецов. Говорят мудрецы, «Эзе у гибор, а хувешет истро». Кто считается действительно сильным человеком, тот, кто может победить свою волю, да, свое желание, может пойти против своего желания, это считается большой человек, это действительно считается сильный человек, потому что сила настоящая нужна именно для того, чтобы идти против своей воли. Мудрецов называется возможность идти против своей воли, это называется словом «згиру», осторожность. Когда, если мы посмотрим книгу знаменитого каббалиста Рамхаль, то свою книгу по дороге работы Всевышнему, как надо человек, как сможет работать правильно Всевышнему, на эту тему написал Рамхаль книгу, которая называется «Месилат Ишарим», «Дорога праведных», в которой рассказывает по ступенькам, как человек может себя повести по правильной дороге. Интересно, что первым делом объясняет «Месилат Ишарим» это «Загиру», «Осторожно». Почему с этого начинается все? Потому что человек, который привык делать то, что ему хочется, то, как, куда его натура ведет, он никогда не сможет работать с Всевышним. Прежде всего, человек должен научиться быть осторожным. Что значит осторожным? Осторожным каждую вещь задумывается, как надо, и не идет, как слова Месилат Ишарим, как слова Рамхаля «Бемаалах Хергило» по своей привычке. Более того, если мы задумаемся, то сама возможность того, чтобы человек не шел по своей привычке, дает человеку возможность преуспеть и в этом мире, быть счастливым, по-настоящему счастливым человеком. И дает человеку возможность прийти к вере, ко Всевышнему. Рав Ицхак Зильбер пишет в своей книге, приводит причину, по которой он оказался в лагере, по которой он оказался в Сибири. Один из его знакомых, пожилой человек, у которого даже не было достаточно на пропитание денег, решил для себя скупать облигации. Если вы помните, облигации это были такие документы, которые правительство продавало, заставляло покупать. Да, раз в год за месячную зарплату надо было покупать эти облигации. Это как бы был долг, который государство брало. Но государство не говорило, когда надо. Были розыгрыши, этих облигаций. И выигрывали. Я помню, моя бабушка постоянно сверяла в газете, что она там выиграет. Так этот человек скупал эти облигации по дешевым ценам, и он надеялся что-то выиграть. Деньги лежали, он попросил, чтобы Рав Ицхак Зильбер спрятал эти деньги у себя. Эти облигации у себя. Рав Ицхак Зильбер каким-то... У него у самого было очень большие проблемы с пропитанием. И он одалживал деньги у различных людей. И когда он получал какую-то зарплату, он сразу хотел отдавать эти деньги. Так он получил 100 рублей. и поехал отдавать 100 рублей тому человеку, которого он должен. Едет он в автобусе, вдруг вспоминает, что есть тот человек, которому он должен раньше. Он решил поменять свой курс и поехал к тому человеку, которому он должен раньше день. Приезжает сюда, открывается дверь, обыск у того человека. Говорят, а ты кто? Если ты пришел сюда, так у тебя тоже какие-то связи с ним. Давай у тебя тоже обыск. Таким образом, они нашли у рав Ицхака Зильбера облигации. Поскольку рав Ицхак Зильбер не хотел все перекидывать на того старого пожилого человека, он говорит, я молодой, я еще просто удержусь, он всю вину взял на себя. Тот пожилой человек узнал, что произошло, он сам пошел в милицию, говорит, это мои деньги. А, да? Это мои облигации. Твои облигации? Тебя тоже, групповая. Тебя тоже, его тоже забрали. А рав Ицхак Зильбер попадает в Сибирь, сколько он был там, 2 года, по-моему.
Далеко от
Казани. Он попадает в лагерь, трудовой лагерь. И 2 года он там должен был работать. В тяжелейших условиях. Жена, дети далеко от него. Какая боль им, какая боль рав Ицхака Зильбера. Задуматься над этим, над тем, что произошло, так человек может быть не только грустным, да, не знаю, какое положение духовное и моральное у него может быть после того, как происходит такая вещь. Почему? Это все нечаянно. Он ехал отдавать деньги, продолжал бы ехать, отдал бы. Он сделал, как Аллаха говорит, что прежде отдать тому, кому он должен был первому, поворачивается, отдает деньги. И на этом, да, из-за этого просто по ничему попадает у него обыск. Если бы он не признался, так или иначе бы того человека забрали, ведь тот же человек тоже признался. То есть выходит все ни зачем. Рав Ицхак Зильбер описывает в книге вообще ни одного слова о том, о горечи, как он туда попал. Кроме того, он пишет, что на кого-то смог повлиять, если я не ошибаюсь, то тот человек стал говорить кадиш. Пишет рав Ицхак Зильбер, может быть, все мое пребывание в этом лагере стоило для того, чтобы повлиять на этого человека и сказать кадиш по своему отцу. Как человек может такую тяжелую ситуацию перевернуть, в этом видеть какие-то хорошие стороны? Его жена говорит, что рав Ицхак Зильбер писал письма из трудового лагеря, как будто он пишет с какого-то курорта. Мы работаем тут на свежем воздухе. Можно постоянно ходить в туалет, когда захочет. Так человек может все то, что с ним происходит, превратить, видеть во всем, что с ним происходит, счастье. Быть счастлив во всем, что у него есть. Я не помню, рассказывал ли я вам о двух близнецах. Рассказывал? Рассказывает рав Якобсон о том, что у него в классе, когда рав Якобсон руководил лагерем для детей, как это называется?
Колонии.
Детской колонии, то у него было в классе 2 ребенка, близнецы, которые прошли очень тяжелые годы, детство у них очень тяжелое было. Они видели у них на глазах их отец, когда им было 4 года, на их глазах их отец зарезал их мать, зарезал и их сестру и сам повесился. И вот это сильно повлияло на них. но уже два близнеца, которые должны были очень похожи по своей натуре, Рав Яаков Зон уже видел у них разный подход к вещам. Интересно, что после того, как они выросли, один из них стал очень известным человеком, бизнесменом, а другой, он из одной психушки потеряет другую, то есть из психушки в психушку. Когда того близнеца спрашивают, который в психушке, когда его спрашивают, почему ты ничего с собой не делаешь, почему ты не стараешься себя изменить, он говорит, он рассказывает свою историю, то, что он увидел, и тогда ему говорят, если такие вещи ты увидел, если то, это то, что с тобой произошло, тогда мы согласны, мы очень тяжело что-то изменить. Интересно, что Рав Яаков Зон рассказывает, что он видел интервью, который дал второй близнец, бизнесмен. Люди не знают его историю. И корреспондент спросил его, что дало вам силу преуспеть. Он говорит, то, что со мной произошло, мне не оставило возможности не преуспеть. Я должен был преуспеть. Интересно, два близнеца, два одинаковых человека, каждый видит по-другому свою жизнь. Один может преуспеть, а другой, наоборот, это его ломает. Из этого мы видим, что наше счастье, оно в наших руках. Так если это так, если наше счастье в наших руках, почему же мы не решим быть счастливыми? Каждый хочет быть, любит быть счастливым, каждый хочет быть счастливым. Почему же мы не преуспеваем в этом? Я думаю, что то, о чем мы говорили, ответ на наш вопрос. Человек любит идти по течению. Куда его течение ведет, там он и будет. Легко быть удрученным человеком. Все плохо, ничего не идет у меня. Мне тяжело. Все видеть в темных цветах это гораздо легче. Это плыть по течению. Тот человек, который будет сильный человек, может взять то, что с ним произошло, то, что с ним происходит. И не плыть по течению, быть удрученным человеком, а посмотреть на все с оптимизмом, на все посмотреть с улыбкой, это то, что может дать возможность человеку быть счастливым. Это, как мы сказали, лень, она дает, она приносит человеку, с одной стороны, боль в этом мире, в материальном мире, но и приход ко Всевышнему гораздо тяжелее, когда человек ленит. Интересно, что я видел два интервью, которые давали два разных профессора, религиозные профессора, очень известные профессора. Каждый из них, он возглавляет, один из них возглавляет отдел в университете Бар-Илан по электрохимии, другой в университете в Бен-Гурион, в Бершеве. Интересно, что каждый из них задает такой вопрос. Почему, вот они пришли, они сами, эти профессора, пришли к религии из-за того, что они задумывались над какими-то вещами. Через саму науку они пришли к религии. Так они спрашивают, если это так, так почему все не приходят к религии? Есть ученые еще более серьезные, которые все это знают еще лучше. Почему же они не приходят к религии? И оба они объясняют, что есть бег. У ученых они бегут, постоянно бегут. Вначале первая степень, вторую степень, третью степень. Потом сделать доктору, докторат, постдокторат и так далее, получить свою. То есть это постоянно не бегут. Один из этих профессоров говорит, когда он говорит со своими коллегами на тему религии, он пытается им что-то доказать, то их разговор не продолжается более 10 минут. Более 10 минут, они говорят, у меня нету силы. Оставь меня. Взять себя, задуматься о чем-то, выйти из того русла, в этом должна быть большая сила. Мы в недельной главе мы читаем о фараоне, который не хотел дать евреям выйти из Египта. Интересное выражение говорит фараон. Тихбад аавуда ле анашим кваль иешу бедеврей шакин. Мы дадим, наложим на них много работы, и тем самым они не будут задумываться. Говорит Месилат Йешарим, что этот фараон, это наш Йецер Ара, наше плохое побуждение. Йецер Ара говорит то же самое. Я сделаю много работы на человеке. Желания его всякие, поехать в красный преуспеть. Он постоянно бегает. Тем самым это не оставит человеку времени, секунды задуматься, где я, зачем я и почему я. Интересно, что в Аризаль называет наши дни, начиная с нашей этой недельной главы, и до главы Мишпатим, это называется Емей Шовавим. Особенные дни, в которых есть возможность, особенная возможность делать чугу. Что такое Шовавим? Это пасук в Ишаяу. Ишаяу говорит, Шуву баним шовавим, ирпами шуватыхем. Возвращайтесь ко мне, дети шовавим. Что такое дети шовавим? Что такое слово шовавим? Я нашел пасук, другой пасук, в книге Ишаяу, который говорит так. Ваелех шовав бедаркей липо. Пошел шовав по воле своему сердцу. Из этого мы видим, что слово «шовав» на сегодняшнем иврите это называется «половной». Это имеется в виду «половной», который балуется. «Мафунак» это слово. Который балуется. «Шовав» — это тот человек, который делает, как ему хочется. Идет по своей воле. В самом начале, откуда, с чего это начинается? С чего начинается то, что человек идет по своей воле. Он не оставляет себе времени задуматься. Это то, что было с фараоном. Но Тора нам показывает возможность выйти из этого. Это то, что происходит в дальнейших главах. Когда постепенно Моисей выводит евреев из Египта, и они это доходит до глава Итро, до глава Мишпатим, когда мы получаем Тору. Тора – это то орудие, которое, с помощью которого мы можем выйти из оков лени. Так говорят мудрецы. Тора – мы взяли дейсиру. Тора – она приводит нас к возможности опасаться, возможности задумываться, возможности вести себя по тому, как надо вести, а не течь по тому руслу, по которому мы привыкли течь. И поэтому тот человек, который изучает Тору, он называется Бен Хурин. Этот человек называется свободным человеком. Он уже не окован в оковах лени. Он не течет по тому течению, по которому его несут. Тем самым, когда мы приходим к главам Итро, когда есть дана Тора, глава Мишпатим, когда нам говорят законы всякие, если мы возьмем слова Тора и приблизим к своему сердцу, будем задумываться над нашими делами, будем задумываться над всем миром, это то, что нам поможет выйти из оков нашей лени. И так, Безрат Ашем, мы станем по-настоящему свободными людьми. Thank you.
Да, год.
Ну это тоже можно, потому что это постройка вещами. В принципе, нас такие, конечно,
дать место, где сна будет.
Да, не только знать, но и приготовить себя.
Да, вы думаете, что это было бы сложно?
Ну да, я, может быть, жалко, что это для меня не... Это главное. Вы могли бы это писать?